8. Город сладостей в Америке. Банкет с мороженым. Туманность розы еще не взошла, и улицы Вашингтона были окутаны сумерками. На эспланаде не было ни единой души, и последние лучи солнца, отражаясь в высоком куполе здания Конгресса на Капитолийском холме, озаряли пустынный парк. В западном конце эспланады одиноко возвышался шпиль монумента Вашингтона, указывая точно на две звезды, которые только что зажглись на небе. В белых зданиях вдоль эспланады, ротонде мемориала Джефферсона, колоссальном мемориале Линкольна, Национальной художественной галереи и Смитсоновском музее, окна почти не горели, фонтаны не работали, позволяя нетронутой водной глади отражать темнеющее небо. Квартал зданий в стиле европейского неоклассицизма напоминал унылые древнегреческие развалины. Словно стараясь стряхнуть с города покрывало ночи и тишины, в Белом доме ярко горел свет и гремела музыка. Перед восточными и северными воротами выстроились лимузины с иностранными флажками. Президент устраивал банкет для глав государств, прибывших в Соединенные Штаты для участия в первой сессии Генеральной Ассамблеи эпохи сверхновой. Предполагалось провести банкет в государственном обеденном зале в западном крыле, однако тот мог вместить всего около 100 человек, а никак не 230, которых ожидали, поэтому пришлось перенести банкет в восточный зал, самое просторное помещение в здании. С потолка, украшенного позолоченной лепниной, свисали три люстры из богемского хрусталя, повешенные еще в 1902 году, освещая помещение, где когда-то отдыхал Авраам Линкольн. Дети в строгих костюмах и вечерних платьях собрались в отделанном в золотых и белых тонах зале. Одни шутили, собравшись мелкими группками, другие бродили по залу, не скрывая своего любопытства. Остальные дети столпились вокруг рояля Стейнвей у окна. Самой примечательной чертой этого рояля были три ножки в виде американских орлов. Слушая, как глава президентской администрации, привлекательная светловолосая девочка по имени Фрэнсис Бинс исполняет польку «Розамунда». Ставшая всемирно популярной во время Второй мировой войны мелодия, написанная в 1927 году чешским композитором Яромиром Вейводой. Все дети делали вид, будто не обращают внимания на длинный банкетный стол посреди зала, уставленный изысканными яствами, от которых текли слюнки. Блюдами классической французской кухни, такими как нарезанная полосками говядина под имбирным соусом и улитки в вине, а также типичные западные блюда вроде вареных бобов, свиных котлет и пирогов с грецкими орехами. Военный оркестр грянул «Америка прекрасная», и гости, прекратив разговоры, повернулись к дверям. В зал вошел первый американский президент эпохи сверхновой Герман Дэйви в сопровождении государственного секретаря Честера Воэна и других высших государственных сановников. Взгляды всех присутствующих обратились на юного президента. У каждого ребенка есть какая-нибудь своя отличительная внешняя черта, будь то глаза, лоб или рот. И вот если бы объединились вместе самые привлекательные черты 10 тысяч детей, получился бы Герман Дэйви. И действительно, внешность этого мальчика являла собой образец совершенства, и другие дети гадали, откуда он родом. Кое-кто даже высказал предположение, что Герман Дэйви прилетел на сверкающем межпланетном корабле как новый Супермен. На самом деле Дэйви не только выносила в своем чреве обыкновенная женщина. Он не мог похвастаться своей родословной. Отец его имел шотландские корни, однако в период войны за независимость очертания фамильного древа становятся крайне расплывчатыми. И в отличие от Франклина Рузвельта, Дэйви-старший уж точно не мог проследить свое происхождение вплоть до Вильгельма Завоевателя. Ну а мать была дочерью эмигрантов, прибывших в Америку из Польши после Второй мировой войны. Больше всего других детей задевало то, что до 9 лет жизнь Германа Дэйви была ничем не примечательной. Семья его была совершенно обыкновенной, отец торговал чистящими средствами и, в отличие от отца Джона Кеннеди, не питал никаких надежд насчет своего сына. Мать работала оформителем в рекламном агентстве и не дала сыну того образования, которое получил от своей матери Линкольн. Семья была далека от политики. Отец, по слухам, всего один раз голосовал на президентских выборах, Да и то выбирал между кандидатами от республиканской и демократической партии, бросив монетку. В детстве Германа Дэйви нельзя найти ничего примечательного. По большинству предметов в школе у него были четверки, он увлекался американским футболом и бейсболом, однако никогда не демонстрировал таких результатов, чтобы его взяли хотя бы запасным. Лишь с огромным трудом юным журналистам удалось раскопать тот факт, что в третьем классе Герман одну четверть был наставником, однако руководство школы не оставило никаких записей насчет результатов его деятельности на этом поприще.
Наставник — ученик, который руководит учениками младших классов на внеклассных занятиях.
Подобно всем американским детям, Герман наслаждался неограниченной свободой своих юных дней, при всем том присматривая какой-либо шанс, маловероятный, но тем не менее возможный, который можно будет ухватить и больше не выпускать. В момент вспышки сверхновой Герману Дэйви было 12 лет, и ему выпал шанс. Услышав заявление президента о надвигающейся катастрофе, Дэйви тотчас же сообразил, какую возможность открывает перед ним история. Соперничество в игре, моделирование государства, было очень жесткое, и Дэйви едва не расстался с жизнью, но в конце концов победил всех своих соперников благодаря внезапно раскрывшимся в нем лидерским качествам и харизме. Однако путь его не был безоблачным. Поднявшись на вершину власти, Дэйви вынужден был помнить о призраке, омрачающем его жизнь. И призраком этим был Честер Воан. Всякий, кто впервые видел Воана, будь то взрослый или ребенок, шумно втягивал воздух и отводил взгляд. Внешность Воана являла собой полную противоположность внешности Дэйви. Он был просто поразительно тощий. Шея у него была настолько тонкая, что оставалось диву даваться, как она способна держать на себе такую непропорционально большую голову. Руки представляли собой лишь кости, обтянутые кожей. Единственное, что отличало Воана от голодающего ребенка из пораженного засухой региона Африки, была его белая кожа, настолько пугающе белая, что другие дети прозвали его «маленьким вампиром». Его кожа, практически прозрачная, позволяла видеть под эпидермисом тонкую сетку капиллярных сосудов. Другой примечательной чертой Воана было его стариковское лицо, покрытое такими глубокими морщинами, что в эпоху взрослых определить его возраст было невозможно. Многие считали его пожилым карликом. Первая встреча Дэйви с Воаном произошла, когда он вошел в овальный кабинет, чтобы в присутствии умирающего президента и председателя Верховного суда, положив руку на Библию, принести клятву при вступлении в должность. Воан молча стоял чуть поодаль под государственным флагом, повернувшись к нему спиной, совершенно равнодушный к этому историческому событию. После клятвы президент представил их друг другу.
«Господин президент, это Честер Воан, государственный секретарь. Господин секретарь, это Герман Дэйви, президент Соединенных Штатов».
Дэйви протянул было руку, но опустил ее, не встретив ответного движения от Воана, продолжавшего стоять, повернувшись к нему спиной. Еще больше Дэйви озадачило то, что когда он собрался произнести слова приветствия, президент махнул рукой, останавливая его, словно слуга, не дающий назойливому гостю помешать глубокомысленным размышлениям своего господина. После долгой паузы Воан наконец обернулся.
«Это Герман Дэйви», — повторил президент. «Полагаю, вы с ним знакомы».
Его тон намекал на то, что он предпочел бы, чтобы смертельно болен был не он, а этот странный ребенок. Даже когда Воан обернулся, его взгляд все равно оставался направлен куда-то вдаль, и лишь после того, как президент закончил говорить, он впервые посмотрел на Дэйви. Затем, не сказав ни слова и даже не кивнув, Воан снова повернулся спиной. В тот краткий миг Дэйви впервые увидел глаза Честера Воана. Глубоко запавшие под нависшими густыми бровями, они терялись во мраке, словно два ледяных озера в горной глуши, скрывающие бог знает каких диковинных чудовищ. Дэйви до сих пор не мог избавиться от этого чувства. Чудовище высовывает из этих озер свои руки, мокрые и холодные, чтобы схватить его за горло и задушить. Когда Воан отворачивался, у него в глазах блеснули отсветы люминесцентных ламп, и в это мгновение Дэйви успел увидеть два ледяных взрыва. Дэйви обладал шестым чувством относительно всего, что касалось власти. От него не укрылось то, что он, как новый президент, вошел в овальный кабинет после воина, государственного секретаря, как не укрылись от него и все детали встречи. Больше всего на него давило то обстоятельство, что именно воин обладал правом назначать министров. Хотя это право государственному секретарю давала поправка к Конституции, принятая после вспышки сверхновой, именно действующий президент, а не его предшественник, обыкновенно обладал правом назначать государственного секретаря. Больше того, предыдущий президент особо подчеркнул это право, что Дэйви нашел несколько необычным. Заняв место в Белом доме, Дэйви старался как мог избегать прямого контакта с воином, который почти все свое время проводил в Капитолии. По большей части они общались по телефону. Авраам Линкольн однажды сказал о человеке, которого отказался назначить на должность: «Мне не нравится его лицо». А когда ему возразили, что человек не выбирает себе лицо, ответил: «Любой человек старше 40 лет отвечает за то, какое у него лицо». Пусть воину было всего 13, однако Дэйви все равно считал, что он должен отвечать за свое лицо. О прошлом воина ему почти ничего не было известно. Впрочем, прошлого воина не знал никто, что для Соединенных Штатов весьма необычно. В эпоху взрослых прошлое любого высокопоставленного руководителя было для избирателей открытой книгой. Мало кто из детей в Белом доме и Капитолии в прошлом знали воина. Председатель Федерального резервного банка как-то упомянула, что ее отец однажды приводил в дом какого-то странного ребенка. Ее отец, профессор Гарвардского университета, говорил, что воин необычайно одарен в социологии и истории. Дэйви никак не мог этого понять, поскольку хоть он и был наслышан о многих вундеркиндах, пусть и не встречался с ними лично, все они проявили себя в точных науках или искусстве. Ему ни разу не приходилось слышать про вундеркинда в области социологии и истории. В отличие от естественных наук, в социологии невозможно добиться высоких результатов исключительно за счет ума. От ученика требуется также обладать огромным опытом в области общественного устройства и всесторонним знанием мира. То же самое и в отношении истории. Ребенок, не имеющий жизненного опыта, едва ли способен понимать истинный смысл исторических событий, без чего не может обходиться любой настоящий историк. Но когда у воина было время получить все это? Тем не менее, Дэйви был ребенком прагматичным и понимал, что его взаимоотношения с государственным секретарем не могут и дальше оставаться такими же. Он решил перебороть отвращение и страх, хотя ему не хотелось признаваться во втором, и побывать у воина дома. Президент знал, что воин проводит весь день, погрузившись в документы и книги. Говорил он только в случае крайней необходимости, а друзей у него не было. По вечерам воин допоздна задерживался на работе, читая, поэтому Дэйви отправился к нему в гости только в 10 вечера. Воин жил в Шеффорд-парке на 16-й северо-западной улице, на северной окраине Вашингтона, в районе, известном как Золотое побережье. Когда-то это был еврейский квартал, позднее здесь обосновались преимущественно чернокожие представители государственных управленцев среднего звена и юристов. Ближе к центру тянулась полоса давно не знавших ремонта многоквартирных жилых зданий, самый запущенный уголок Золотого побережья. Хоть он и не был таким убогим, как Анакостия на юго-востоке, во времена взрослых уличная преступность, и в том числе торговля наркотиками, держалась на высоком уровне. В одном из этих зданий и жил воин. Ответом на стук в дверь явилось произнесенное ледяным тоном: «Не заперто». Осторожно открыв дверь, Дэйви оказался в книгохранилище. Тусклая лампа накаливания освещала лежащие повсюду книги, однако книжных шкафов не было. Не было ничего, ни стола, ни стула. Составленные в стопки книги занимали весь пол. Не было даже кровати. Лишь одеяло, расстеленное поверх более или менее ровных стопок книг, и Дэйви не увидел даже свободного места, где можно было бы встать. Поскольку войти он не мог, он оглядел стопки книг от двери. Помимо книг на английском, президент увидел книги на французском и немецком, и даже несколько обтрёпанных томов на латыни. Прямо перед ним лежала история упадка и падения Римской империи Эдуарда Гиббона. Чуть дальше был «Государь», автора которого не позволяло рассмотреть слава и мечта Уильяма Манчестера. Здесь также были «Вызов миру» Жан-Жака Серван-Шрейбера, «Эволюция оружия и методов ведения войны» Тревора Дюпюи, «История политических партий США» Артура Шлезингера, «Критика чистого разума» Канта, «Экономическая география мира» Спитченко, «Необходимость выбора» Генри Киссинджера. Воин, сидевший на стопке книг, при появлении Дэйви встал и шагнул навстречу, и президент успел заметить, как он отнял от левой руки прозрачный предмет — маленький шприц. Воин стоял перед Дэйви, сжимая в правой руке шприц, и, похоже, ему не было никакого дела до того, что президент застал его за таким занятием.
«Ты употребляешь наркотики?» — спросил Дэйви.
Ничего не ответив, воин молча смотрел на него, и ему снова показалось, будто к нему тянутся эти бестелесные когти. Президенту стало не по себе, и он оглянулся по сторонам в надежде на то, что здесь есть кто-то еще, однако здание оставалось пустынным. После ухода взрослых опустели многие жилые здания.
«Знаю, я тебе не нравлюсь, но ты должен меня терпеть», — сказал воин.
«Терпеть государственного секретаря-наркомана?»
«Совершенно верно».
«С какой стати?»
«Ради Америки».
Дэйви не смог выдержать пристальный взгляд воина, подобный взгляду Дарта Вейдера. Вздохнув, он отвернулся в сторону.
«Я приглашаю тебя на ужин».
«В Белый дом?»
«Да».
Кивнув, воин молча указал на дверь, и мальчики направились к лестнице. Перед тем, как воин закрыл дверь в свою квартиру, Дэйви оглянулся напоследок и заметил, что помимо книг и одеяла в комнате был также необычайно большой глобус. Он стоял в углу. Вот почему Дэйви не заметил его сразу. И был выше воина. Его подставка была сделана в виде переплетенных фигур двух древнегреческих богинь. Афины, богини войны и мудрости, и Кассандры, наделенные даром видеть будущее. Вдвоем они держали огромный земной шар.